Мы остановились на том, что вечность имеет запах, оказывается. Все имеет запах. Все органы чувств, которые у них есть, приоритетным считается какой, как вы думаете?
Нос.
Нос. А почему?
Потому что мы чувствуем запах и отличаем, что для нас хорошо, а что для нас плохо.
А ушами мы слышим и чувствуем, что у нас хорошо и плохо. Приятная музыка или рычание льва. А глазами мы тоже видим. Просто запах, в отличие от других органов чувств, передает 100% информацию мне относительно предмета. Как он меня касается, этот предмет. Хороший, плохой или плохой. И запах, все вообще запахи, это от пика жизни до пика смерти. Разновидности. Есть дурной вкус. Дурной вкус. Есть люди, которые, например, протухшая рыба немножко с душком их больше даже привлекает. Дурной вкус. Дурной вкус. Ну что-то нежизнеспособное. Это в одежде может быть, это красится, говорит, дурной вкус, не так она красится. Прически могут быть какие-то непонятные и так далее. То есть эти люди ходят уже в смерти, им это нравится. Мы привыкаем. К этому привыкают. И вот мы на перерыве разговаривали, что вот я иду, и вдруг меня захватило то, что я хотел, вот это, то, что вокруг информации, и замечаю, что думаю только о себе. Только о себе. Когда это происходит? Когда человек под наркотиком, ну просто водки много выпил, скажем так, да, попроще давайте, потому что не у всех есть опыт, а про водку как-то знают. Если, когда человек иногда напивается до такой степени, что ему что-то говоришь, а он не понимает. Ну, известно, да? По фильмам, по этим, ему что-то говоришь, и поэтому говорит, ну вот проспится, тогда поговорим. Сейчас с пьяным бесполезно. Он не понимает. Так вот, любой самый легкий наркотик, первое его действие, я перестаю понимать, что вокруг творится. И естественно, я поступаю не так, как надо. Я свои задачи я не знаю. Вот так вот материя опьяняет. Когда я не знаю своего. Не узнаю просто. И я сейчас перечислю, это из произведения такого Августа Курн, «Продавец грез». Что такое смерть, что такое жизнь? Вот смерть. Мы теряем нашу человечность. Мы, по сути дела, прячемся за нишей этики, морали, за нашими титулами, статусом и властью. Все внешние вещи. Вот, когда мы на них делаем упор, это смерть. А жизнь это внутренняя, неиссякаемая. Это знаете, как вот, почему внутренняя жизнь, вот что жизнеспособнее, вот шкура или вот то, что у меня внутри?
То, что внутри.
Внутри, да. Потому что то, что снаружи, оно имеет свойство шелушиться и отмирать. У дерева тоже, да, оно перестает быть чувствительным. И мне надо, чтобы... А представьте, что я буду такой живой и чувствительный на самой на поверхности. Это я же не могу в этом мире находиться. Мне, потому что это скафандр, который защищает меня от чего-то, да, и он должен быть немножко омертвевшим. И мы вот этой омертвевшей части начинаем придавать огромное значение. Это даже просто биология. А что говорить о других вещах, о мотивах, например, да? Внешнее может быть какое-то поведение, что все видят. Мотив не видят. Почему? Он внутренний. И поэтому вот жизнеспособные вещи. То есть, ну, я не говорю о теле, как я там накрашен и так далее. Вот. Мы теряем человечность, прячемся за этикой, моралью, титулами, статусом и властью. А вот бессмертие. Как пахнет и как выглядит. Понимание, сочувствие, доброта, любовь – это идеалы. И когда мы предаем их, мы становимся теми, кого мы презираем. И мы теряем нашу человечность, и тогда после нас в мире остается лишь насилие и разрушение. То есть какое-то вот испражнение какие-то, которые дурно пахнут. Вот. Наружнее мы можем как-то предъявить, но внутреннее – по делам. После тебя разрушение, насилие, разочарование, проклятие и так далее. Или что? благословение, где же этот хороший человек, как хорошо, что он вообще был. По плодам, по следам. Ну, давайте мы закончим, что о бессмертии говорят всякие народы, потому что каждый в христианстве, в буддизме или где-то, но знать одну традицию как бы мало, потому что во всякой другой традиции миллионы людей верят в эту концепцию. И знать только одну свою концепцию, это просто неграмотность. Поскольку тема важная, мы должны знать все, ну и как-то определиться, что же такое бессмертие, что же такое настоящее бессмертие, которое ликвидирует все мои проблемы, потому что все мои проблемы от смерти. Вот. Индуизм. Последователям имперсональной Адвайта Веданты мокша это освобождение, трактуется как осознание индивидом своего тождества с Брахманом, который есть блаженство. Для них мокша проявлена вечная природа дживы, свободная от отождествления с формой иллюзорного материального мира майя. Вот когда про христианство читал там, или даже про этот, про рай, это как-то все было понятно на русском языке. А вот это вот, это же не русский язык. Не русский. Можно было написать, но я просто читаю как оригинал. Освобождение достигается через прекращение всех желаний. О! Состояние, именуемое нирваной. Хотя буддийская трактовка освобождения несколько отличается от той, которая дается последователям Адвайта Веданты. Ну, Прабхупада говорит на вот это вот, он говорит, это духовная смерть. Это духовные самоубийцы. Потому что жизнь души – это желание. Желание. Желание – это продукт соприкосновения души, ну, с чем-то. Она как-то должна реагировать. Не просто смотрит и все. Я ничего не делаю, и со мной ничего нельзя сделать. Ветром иссушить нельзя, мечом разрубить нельзя, ничего. И ничего не делаю. Она должна что-то делать. Душа. Вот. Буддизм. Согласно буддийскому учению существования, есть цикл рождения, смертей и повторяющихся рождений, протекающий соответственно с качеством действий перерождающего существа. Процесс становления прекращается при достижении просветления, бодхи, разум. После чего просветленный Будда, просветленного человека, любого называют Будда, не тот Гаутама, который Сиддхартха, после чего просветленный Будда более не подвластный закону причинной обусловленности кармы и вступает в состояние, именуемое Буддой, то есть бессмертностью. Каждый должен стать Буддой. То есть причинно-следственная связь тебя никак не касается. Потому что причинно-следственная связь – это ходьба по кругу, хочешь ты или нет. Ты делаешь что-то потому что. Знаете, что такое «я делаю потому что», а не вопреки? Я потому что делаю исключительно из страха. А любой страх – это страх смерти. То есть я не чувствую себя бессмертным, все. И обусловлен я противоположным полом, едой, недостатком денег, как угодно. Я просто не бессмертный. А к чему меня там пристегнут, это слабое звено во мне найдется как-нибудь. Просто стань, просто пойми, что ты бессмертный. И веди себя, как будто ты ничего не умрешь. И если даже умрешь, ничего страшного. И ты увидишь, тело станет крепче. События будут разворачиваться, смерть тебе будет помогать. Смерть будет не тебя преследовать, а твоих врагов, тех, кто мешает твоей жизнедеятельности. Бессмертным вперед, а смертным шлагбаум. Смерть станет твоим другом. И ты выполнишь это до конца. Вот. Зороастрийцы верят, что после смерти человека его душа покидает тело на четвертый день, после чего попадает в рай или ад. Но это не так интересно. Итак, наука о бессмертии. Давайте религию немножко в сторону, потому что основные положения мы прочитали. От каннибалов до буддизма, все знают. А вот наука о бессмертии называется, знаете как, нет? Момента мора, смерть, да? Она называется иммортализм. иммортализм. Это наука о бессмертии. Оказывается, есть наука о бессмертии. То есть, а раз есть такое название, значит... Итак, некоторые ученые убеждены в том, что наука может решить проблему смертности человека. Ну, я приблизительно рассказывал, как, да, как они это делают. Там стволовые клетки фигурируют. Вот, например, американский физик, лауреат Нобелевской премии Фрейман. Если бы человек, он говорит, если бы человек вздумал соорудить вечный двигатель, он столкнулся бы с запретом в виде физического закона. В отличие от этой ситуации, в биологии нет закона, который утверждал бы обязательную конечность жизни каждого индивида. Я аплодирую этому человеку. Конечность жизни нашего организма, нашего существования, мы сами это делаем. Нет закона, понимаете? Нет закона смерти, смерти нету. Про вечный двигатель, ну нет вечных двигателей. То, что там из воздуха получает, как этот, как его, Тесла, да, но там он брал конкретную энергию, энергия вращения Земли, это как статор и ротор, и вот эта атмосфера, и там атмосферное электричество столько, что мы все электростанции можем остановить, и ядерные, атомные, и у нас было бы вот так энергии на каждую, сколько хочешь. И экология вообще бы не пострадала, если бы мы ее доили, не пострадала. Но эта конкретная энергия, она есть, просто мы ей не пользуемся. Вот точно так же, настоящее бессмертие, если ты попадаешь в этот поток, в поток жизни, ты ничего не расходуешь, ты никуда не деваешься. Но то, что выпадаешь из потока жизни, там тебе приходится побираться. И что ты делаешь? Ты гадишь вокруг, как только вот заводы дымят, реки перепрудили, и там... рыба на нерест не попадает, там сколько заливные луга, там водохранилища, сколько насекомых погибло, кто там считал. Вот. И прочее, 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 прочее. Получается, мы гадим. Хотя можно просто вот из воздуха получать по вот, как нам Тесла говорил, и Тесла попробовал, все получилось. Вот. Так и мы. Эту энергию жизни можем, просто не напрягаясь, получать, просто делая свое дело. Делая свое дело. Не надо что-то выдумывать. Нам подсказывают изнутри. Современная наука идет несколькими путями, решая проблему бессмертия физического тела человека. Обратите внимание, физического тела. Значительная часть современных исследователей в этой области направлена на решение проблемы старения. Для этих целей активно разрабатываются биомедицинские технологии, использование стволовых клеток, генной инженерии, то есть ребята работают, гормональная терапия, трансплантология и ряд других. Там Рокфеллер, сколько там, 6 раз сердцем поменял. Вот. А всякие там индусы и какие-то ни разу сердце не меняли, больше его прожили. Ни разу сердце не поменяли, больше прожили. Вот. И ряд других. Кстати, центр пик долгожительства знаете где? Угадайте, на земном шаре.
Японии.
Нет. Не в Японии, не в Тибете, ну в Тибете там может быть какие-то одиночки, может быть они там что-то поняли, или там эликсиру глотнули, а просто вот просто живут как живут. Например, американские индейцы, которых ну практически уничтожили, у них 100 лет это был нормальный возраст. Почему они ели мясо и курили еще трубку мира, как по фильмам? 90-100 лет для них нормально. Вот. Или там Кавказ. Кавказ там. Они там вино пьют, барашек у них там и все такое. Долгожители, мы говорим, о, кавказское долгожитель. Наверное, там воздух, наверное, что-то другое. Непонятно что, но вот там что-то есть. Ну, никто почему-то не знает, что на севере, ну где-то почти к полярному кругу, там чукчи, не чукчи, вот полюс долгожительства, оказывается, там, правда, минус постоянно, и там люди все живут 100 и дальше лет. Это в советское время я читал в журнале, там описывается, я не знаю, что там за немцы или какие-то вот. И там трактора, там экология. Ну, экология там трудно что-то нарушить. Ну, трактор немножко пропыхтит, он немного там загрязнит там чего-то. технологии, там, телевизоры у них там принимают что-то все. Но они живут все больше, или микроорганизмов там нет, или отрицательная такая температура постоянная так влияет. Ну там они все за 100 лет живут, разговаривают немедленно, не в замедленном ходят. Вот, пожалуйста. С чем связано, непонятно.
Медицины нет.
Да, медицины там, слава богу, тоже. Нет, туда и приехала медицина. Но она, в общем-то, им не нужна. Не нужна. Вот, да, наверное, не дошла медицина. Вот так вот. Угу. Кроме этого, считается перспективными разработки в области криобиологии, искусственного интеллекта. Ну, это я рассказывал, как это вне себя, вот по фильму. Это уже есть такое, это уже никакая не фантастика, показывают как фантастику. В последнем случае это искусственный интеллект, перенос интеллекта. Решение проблемы индивидуального физического бессмертия связывается с ожидаемым значительным прогрессом в микроэлектронике, благодаря которому станет возможной полноценный перенос на неорганический носитель сознания человека. Ну, это копирование, это на самом деле человек-то умер уже. А это совершенно что-то другое. Вот. То есть это копия индивидуальности, а не сама. Или вот, например, это вот в наше время вот дожились. Проект Сенс называется. Обри Ди Грей, автор научно-популярной книги «Конец старости», фонд присуждает крупные денежные премии исследователям, добившимся значительного увеличения продолжительности жизни лабораторной мыши. На февраль 2007 года премия составляла 4,2 миллиона долларов. То есть крыса прожила в 3 раза больше, ну неважно почему, да, накололи ее чем-то или что-то, получить денежку. То есть в этом направлении, вот, ну, бессмертие в культуре, всякие графы Калиостро, не буду эти произведения перечислять, их настолько много, они и древние, они современные, во многих литературных произведениях, в том числе, которые насчитывают тысячи лет, вся эта идея бессмертия есть. Вот. Ну, правда, примечательно, что, как правило, к бессмертию стремятся, и, кстати, получают его, персонажи в основном отрицательные. Настоящие жизни особо не жалеют. И, в общем, бессмертием это можно считать, это бессмертие нежити. Вот. Кто-то скажет, ну, это что-то уже, это что-то такое из фантастики. Ну, вы знаете, иногда на лекции приходит просто нежить, смотришь, и нежить. Вот она сидит где-то на галерке там. Ну, это не сегодня, сегодня все в порядке. Сидит, и оно пришло не послушать. Оно пришло даже не высказаться. Оно пришло что-то такое сказать, всех в ступор вогнать, и всем стало плохо, и оно ушло наевшись. Вот. И чем оно отличается от вот этих вампиров? Да ничем. Оно приходит, у них лица, они, видно, все время недовольны чем-то. Они приходят, что-то перебьют, что-то свое расскажут. У них просто, и они вот такое избирательное, они смотрят, слушают, и к чему бы придраться, потом это говорят, все на них накидываются, а им только еще и больше, и больше, и больше. Понимаете? И такие люди есть. Вот. Ну, раз такие люди есть среди людей, значит, наверное, есть и такие инфернальные сущности. Скорее всего, инфернальные сущности через таких людей питаются. Они сами не живут, но они могут являться проводниками. Ну, чтобы мы не думали, что вот это вот... Да. Как прогонять? Ну, а я могу сказать, а как вы думаете, как прогонять? Что?
Ударом в подбородок.
Нет, они заверщат, скажут, права человека, все такое. Нет, вы их только, да. Любое внимание к ним их питает. Физическое замечание сделайте так, А вы знаете, должны знать ответ. Нет. У нежити тысяча способов, чтобы вас завести и зацепить за живое, и вы не сможете проигнорировать. Нужно конкретное поведение. Нет. Нежить не пришло, что их уважать. Им не надо уважать. И пришел бомж, он голодный, он хочет все съесть, отнять. А ты скажешь, да, я тебя уважаю, да, да, молодец. До свидания, скажи, дайте поесть. Он хочет забрать жизнь, чтобы ты распсих... И питается нежить исключительно отрицательными эмоциями людей. Осмеять. Не, конкретно хорошо посмотреть, показать вот это вот оно, потому что, ну, мистер смех, помните лекции? Смех это нечто особенное. Это нечто особенное. Смех, это носитель смерти. Они боятся этого. Они очень серьезны. Они очень пришли. Когда все смеются, они не боятся, они не принимают их всерьез, и они ничего им не дают никого. Поднять насмех. Ну, конкретно. Чтобы это был точечный удар, но это искусство. Потому что если ты разгневаешься, тебе самому не будет смешно. Поднять насмех и выставить в таком виде, это, ну, потенциал должен быть. И это должно быть не ядовито. Потому что ядовито, это значит, что... Ну, это видно, в общем. Понимаете, о чем я? Это оружие против них.
А как научиться так делать? Есть ли какие-то техники, которые позволяют научиться?
Нет. Знаете, техника... Когда я пришел в это самое, в путя, я говорю, какая техника? Там вот такой молоток, вот такая ручка, какая техника? Он говорит, просто бери и вот накачаешься, твои технику, твои плечи, твои суставы сами сделают. Если будет сила, будет и техника. Если силы не будет, техника не поможет. Если есть сила, потому что сила человеку дается вместе с информацией, как эту силу использовать. Сила без информации, как эту силу использовать, не дается. Поэтому... А сила дается, ну, если у меня есть, застрял какой-то там, какое-то клише, что вот будет сила, я там им дам, тогда силу не дадут. А если у меня будет, ну, хороший мотив, то тогда будет инструкция. Итак, положительный герой к бессмертию, если и стремятся, то и, ну, в общем, не для себя. И вот я немножечко про хороших и плохих. Ну, бессмертных, хороших и плохих бессмертных. Вот немножко, я не знаю, как это назвать, славянские веды назвать или как, потому что я специально посмотрел, поговорил с теми, кто это занимается. Есть такое понятие «струя неуязвимости». Мы немножко проговорим про это. То есть есть... психика человека или сознание человека, оно, согласно славянам, ну, славянским всяким учениям, немножко по-разному там говорят, одна школа такая, одна такая, знаете, как вот единоборство, вот это школа Шатакана, это школа Тайсу, и то карате, но они что-то различаются. Там по школе Шатакан, там Сэйкен Тёкудзуки бьется вот так. Ты локти не видишь. А по школе Тайсу оно бьется вообще крюком. А так же, вот так вот. И причем вот этими тремя, а не этими двумя. Один и тот же удар, так же называется. Разные школы вообще не похожи. Но и там эффективно, и там эффективно. Вот то же самое сейчас наблюдается в мире по поводу славяно-арийских вед. Там тоже разночтение сколько угодно. Но я что-то общее скажу. Что сознание делится, вернее, функционирует тремя вещами, что если у тебя есть сознание, а не, ты не бессознательный. Первое, это называется стих по-славянски, то есть стихийное сознание, стихиальное сознание. Это сознание ребенка, когда он ничего не знает, когда он не понимает, где твердое, где мягкое, где пустое, где там непрозрачное и твердое, он с этим знакомится. Кстати, люди, которые занимаются единоборствами, это, ну, когда они достигают высокого положения, У них это стихиальное сознание тоже возникает и считается, что это очень здорово. Потому что дети владеют, но они не владеют еще двумя. Дальше есть разум, а дальше есть, ну, по-разному называется, не рассудительность, а, ну, как рассудительность. Сейчас я вспомню, потому что в разных школах по-разному называется. Разум, а, мышление. Вот разум и мышление. Итак, стихийное сознание, это значит дети, мастера единоборств. В экстремальной ситуации каждый человек тоже стихийно действует, потому что он его как бы выключает, потому что когда он начнет думать, он просто не успевает. Дальше есть разум. Вот разум, он, помним, мы нас интересует только бессмертие. А бессмертие это не... Оно так и называется, вы наберете струя неуязвимости. 8 струй, у сознания есть 8 струй. И одна из них струя неуязвимости. Каждая эта струя, она, то есть эти струи это инструменты нашего сознания. Они у всех есть. Если я умею ими пользоваться, значит это означает я бессмертный. Если я не умею пользоваться этими инструментами, значит я смертный. И вот эти все 8 струй, они становятся негативными. Называются по-одинаковому. Ну, давайте дойдем до этого. И одна только струя, которая отвечает за бессмертие. Это значит бессмертие хватанул. Знаете, что такое бессмертие хватанул? Сразу как быка за рога. Человек покуривает травку. И говорит, он прекрасно знает, что многие плохо кончили. Многие плохо кончили с этого. Но говорит, ну меня-то это ж не касается. Это такая неуязвимость, понимаете? Человек не понимает, что может быть вот этот последний косячок, и это он просто не знает длины своего бигфордового шнура, когда будет необратимый процесс. Когда вот эта последняя сигаретка, и дальше его уже ничего не будет интересовать, что интересует других людей, будет интересовать только это. И без этого он жить не может. Вот это вот, просто трава, это понятно, что яд, он понимает, что яд, это понимает, что смерть. Он понимает, что это не сигарета, это свечка сатане он палит. Он это все понимает, но он не может без этого. И приходит и рассказывает, расскажите мне за жизнь. Человек этого не понимает. Это называется хватанул бессмертие. Человек прекрасно знает, что все от этого умирают. Он говорит, ну нет, это не касается. Это вот бессмертие с негативной стороны. А теперь смотрите, это там 8 позиций, как бы какое место среди всех? Потому что, ну, говорить только о бессмертии, не игнорируя все окружение, как-то бессмысленно. Но бессмертие, если у тебя есть, решается все остальное. Если ты не разберешься с бессмертием, бессмертие тебе не для того, чтобы гробить себя. Потому что если ты гробишь себя, ты не можешь не гробить окружение. Неужели это непонятно? То, что ты источаешь смерть. Это значит, ты не состоишься. У тебя ты с проблемой никогда не решишь. Это как говорили Нарбеков, да. Напомни мне, как этот наш дед Панасто рассказывал. Вот проблема, он говорит, давай ты бросишь курить, и это будет твоя сила, решим все остальное. Если ты это не сделаешь, то остальное ничего не сделаешь. Вот такая простая вещь. Простая вещь. Это из Нарбекова, да, было, по-моему? Из Нарбекова, да. Вот. Потому что это струя бессмертия. Это непростая вещь. Остальные решать, ну, бесполезно. Вот это, потому что ты не гомо сапиенс, ты не разумный человек. Давайте... Откуда она берется? Мы же рассматриваем бессмертие, в каком окружении и как оно влияет. Значит, первое – стихийное сознание, второе – есть разум, а третье – мышление. И в этом мышлении 1/8 часть бессмертия. Мышление, сразу хочу сказать, мышление – это закостеневший, омертвевший разум. Разум – это я, разум состоит из 4 струй, мышление – из 8 струй. Но если у разума это струи живые, и когда они каждый раз решают по-новому все время, то струи это инструменты. Я раз сделал, я знаю, что эта дверь открывается не на себя, а от себя. Три раза сделал, потом я уже не думая это делаю. То есть это инструменты. И вот струя бессмертия, вот мне надо навык, чувство навыком приучено, понять, что бессмертие, что это такое, и как с ним обращаться. С ним надо как-то обращаться, чтобы оно у тебя было. Как ты вещь получил, неправильную вещь, ну не... Неправильно обращаешься, она с тобой не будет работать потом. Так и с бессмертием тоже. Бессмертие нужно дано для чего-то. Итак, значит, стих, понятно, стихиальное сознание. То есть экстрим, мастера единоборств, дети, святые. Это так. Разум. Четыре струи. Первое, творец или хозяин. В общем, это одно и то же. Я что-то творю. Второе, воин. Третий, купец, плут. Слова интересные, потому что русские. Такие, знаете, ни санскритом не пахнут. Первое, творец, хозяин. Я что-то делаю. Второе, воин. Я должен защищать свое дело. Я должен быть воин. Если у меня клыки не отросли защищать свое дело, значит, кто-то придет и заберет или переориентирует меня. Дальше купец. Опять же такое старое какое-то русское слово. Я должен обмениваться со всеми. Это не значит, я что-то покупать должен. Обмен должен быть. Купец это не обязательно все на деньгах. Потому что сейчас счастье меряется на деньгах. Причем даже вот сегодня была хорошая проповедь. Сколько собрали, смотрите, сколько денег, да? Сколько пожертвований собрали. Вот. Или вот смотрите, какой духовный момент. Вот он это делал, он пожертвовал там $3, а к нему вернулось там $33. Смотрите, Бог-то есть. С каких пор мы начали долларами мерить духовность? Что нету других категорий, нет то, что у меня болезни поотлетали, нет, что мне стало катастрофически или фатально вести, нет то, что около меня вдруг люди выздоравливают, что мало другого чего-то. Это же американский Голливуд, они что-то делали духовное, что-то честно один раз поступили, результат в финале с чемоданом долларов ушли в конце фильма, и все говорят, ой, как хорошо, смотри, как вот надо правильно так делать. Долларами стали мерить, понимаете? Вот. Ну, это как бы вот не по-славянски, а то по-славянски вот. Я хочу сказать, что купец, то есть творец-хозяин, воин, купец, вот это купец не то имеется в виду, другое. Другое слово, купец в славянстве это сказал, как отрезал это все это. И третье, и четвертое, плут. Плут. Все по-честному. Если я что-то не сотворил, если у меня как воин не очень состоялся, с другими они хотят как-то, ну попал в ситуацию. То есть попал в ситуацию, это означает буквально попал в систему. И система мне диктует. Все говорят, знаете, система, она нужна. Вот надо систему. Это, знаете, как скорлупа. И пока я там не вылупился, такой цыпленок, я же там не могу без скорлупы вырасти. И поэтому систему надо пройти, и там очень хорошие там вот эти вещи. А я скажу, вы знаете, не надо перехваливать систему, потому что она очень нужна, ее надо пройти. Ее надо пройти просто потому, что мы в ней уже родились. И хочешь ты, не хочешь ты, тебе придется ее проходить. В смысле выходить. И я думаю, что были времена, когда систем не было. И когда мы про веды читаем, да, вот там в Сати-йога, никаких систем не наблюдается. Все с Богом разговаривают, с друг другом общаются без всяких систем. Есть что-то такое гибкое, что мы каждый раз договариваемся. Вот на то тут купец есть, такой пункт купец. Вот когда я в системе нахожусь, и я не могу заявить о своих правах, то есть я еще слаб, я не воин, я начинаю быть как плут. Я выживаю. Я выживаю, чтобы себе подобных, но если меня просто так вот обманывают, в наглую нагревают, я просто выживаю, где-то обманываю, где-то что-то там подоходные какие-то не заплатил, где-то государство обмануло. Если государство мне 3% с моей работы оставляет, начинают люди воровать, и им не стыдно. Плут. Итак, Это четыре живых вещи. То есть есть такое стихиальное, когда Бог мне просто говорит, и я тут, это как вот разовое. Есть дальше разум идет. Так вот разум у славян говорится так. Ну не у славян, славяне так считают, у них такая, что это... Значит, хозяин-творец, защитник этого, четвертое, третье, купец, да, и плут. Плут. Но это уже аварийная система. Это не значит, что я животным стал. Потому что если я животным, это же значит не человеческое сознание, а потому что, ну, как-то по совести, по справедливости, как-то сам соображает, там, плут. Вот. Но это живое, потому что это меняется постоянно. Но есть инструмент, инструменты есть у всех. Ты деградировавший, ты к смерти идешь, или ты к жизни идешь, инструменты у тебя есть. Они омертвевшие и у жизненоспособного, и у, как это, который омертвел. Потому что инструменты это, ну, мертвые вещи. Ты этим пользуешься, ну это как образцы, омертвевший разум. Восемь струй. Итак, перечисляю. Первое, управление. Манипуляция. Это значит, ты понимаешь, что этот человек, если ты ему скажешь, что он сделает то, и ты это делаешь. Но ты делаешь, или везде есть и негатив, и позитив. Если ты хочешь что-то с него поиметь, если ты сам в минусе, вопрос, ты хочешь давать или ты хочешь брать. И поэтому у тебя разная манипуляция. Знания об этом человеке одни и те же. Вот. Или ты не хочешь его обидеть, или ты хочешь, чтобы ему хорошо было, или чтобы тебе хорошо было. И говоришь женщине комплимент, например. Не потому, что ты хочешь с нее там что-то поиметь, а просто, чтобы ей было хорошо, чтобы ее ободрить, чтобы она воспрянула духом, и чтобы у нее все было хорошо. Где-то она упала духом, это ее там поднял этот дух, и у нее все состоялось, и тебе от нее вообще ничего не надо. Манипуляция называется. Манипуляция, управление. Ну, второе, договоренность. Договора должны быть. Потому что ты должен, это означает, ты должен учитывать. Это второе, договора. Справедливость. Опять же, может быть, как в негативе, как и в позитиве. Как в смерти, так и в жизни. Ну, про справедливость, я думаю, не стоит говорить долго, да? Справедливость.
Расскажите.
Вы что, не знаете, что такое справедливость? Хорошо, есть две справедливости. Справедливость это как должно быть, и, а как оно на самом деле. Как должно быть и как на самом деле. Говорится, что справедливость не есть дело человеческое, но есть дело Божие. Справедливость всегда уже есть. То, что к тебе приходит, оно приходит исключительно по справедливости или, второй вариант, по милости. Второй вариант по милости, если ты уже живой, то есть бессмертный, и тебя эта справедливость вообще не интересует. Потому что у тебя неограниченный, безлимитный, хотел сказать кредит, но это не кредит, источник. Тебя справедливость не интересует. Тебя не интересует, тебе дали, не додали. Ты это просто делаешь, и что бы там дали, не додали, ты знаешь, что ты это будешь делать. Это твое решение. Справедливость интересует кого? У кого нет ничего-то своего. И поэтому в хорошем виде справедливость есть и в плохом справедливость. Вот есть как гелиоцентрическая система координат и геоцентрическая система координат. Геоцентрическая система координат, когда я смотрю с Земли и наблюдаю, что Сатурн выписывает кренделя. Раз пошел ретроградный, вот туда шел между звездами, раз пошел назад. Петля потом пошел туда. Но на самом деле астрономы знают, что он ходит исключительно по эллипсу вокруг Солнышка. И вот эти кренделя мы видим, что его движение накладывается на движение вот этого космического корабля, который называется Земля, и когда при наложении получается вот такая вот кривая. Потому что я тоже двигаюсь, я не стою на месте. Вот если я бы стоял на солнышке, я бы видел такое. Есть гелиоцентрическое. Гелиоцентрическое, то есть справедливость, это я думаю об обществе. С точки зрения общества, мне даже надо закрыть этот пулемет, эту амбразуру, но зато 10 человек будут живы, а так перестреляют всех. А с точки зрения геоцентрическое, а я что, крайний, что ли? Геоцентрическое, гелиоцентрическое, то есть относительно меня. Все должны вокруг меня крутиться. Геоцентрическое, я понимаю, все крутятся вокруг какого-то дела. И мое дело вливается в это дело. Вот это и есть справедливость. Это на пальцах надо объяснять, у кого еще нету дела. Они хотя бы должны эти понимать и не обижаться. А для тех, у кого есть дело, им это объяснять не надо. Потому что они справедливостью не интересуются вовсе. Итак, управление, договора, справедливость, ненависть. Четвертое. Смотрите, это то, что я говорю. Застывшее сознание, омертвевший разум. Это наши инструменты, ненависть. Она есть в комплекте, она должна быть. По-другому, по-славянски, она называется свайство. Не свойство, а свайство. Свой-чужой. Свайство. Свой-чужой. Ненависть. И в хорошем смысле. Ну и что он чужой? Но если он полезет на мою территорию, начинает качать свои права, не в том монастыре в каком, да, ну, может все испортить, тогда я должен ему как-то ненависть проявить. Ненависть. В хорошем смысле. Извините. Что-то хотели спросить?
Да, сегодня пришел на работу быстро. И проходил на меня один человек, и именно возле него у меня внутри возникла сильная ненависть.
Он что-то сделал?
Он такой, вот, какой он такой есть. Да, он что-то сделал. Он влазил на мою территорию однажды.
Он залез на вашу территорию, да. Выругался матом или что сделал?
Он очень неподобающе отнес, как человек. Проявлял насмешку.
В общем, он решил сказать, что это не ваша территория, это его территория, он тут хозяин.
Да.
Он решил расширить свою территорию. Вот, знаете, стремится расширить свою территорию, кто? Это люди расконцентрированы, у них нет своего, их интересует везде-везде наследить. Да, тут да, ненависть возникает. Что делать? То, что вы можете делать. То, что вы не можете сделать, вы все равно не сможете сделать. Поэтому над этим надо работать. А как работать? Это мертвый уже ненависть. У меня ненависть может быть выдрессированная, а может нет. У меня может инструмент быть, а может этот инструмент где-то там потерялся, и может быть я выучил, что ненависть это вообще нехорошо, должна быть одна любовь. Вот просто у меня качество воина хромает, и поэтому вот эти категории будут соответственно не работать. Я буду от этого страдать. Страдать. Категории разума, я напоминаю, я должен быть творец, воин, купец и плут. Воин обязательно. С другими и плут. Иногда кого-то обхитрит. Плут это такая аварийная система. Надо вот, если вот это воин не работает, плут он немножко заменяет всех этих. Ну, надо, чтобы не в ущерб другим. Ну, как-то там пропетлять временно, знаете, временно. Когда нет постоянного жилища, ну, шалаш хотя бы построил. Ну, понятно, это не стандарт, потому что холода придут. Ну, пока в шалаше, а потом построишь что-то потеплее, да? Как-то надо перестраиваться. Плут это не как заяц, лисица к зайцу пришла там и потом его выгнала. Нет, это не плут. Настоящий плут вот, ну, как-то выкрутился. Я настоящие вещи говорю, не вот эти, не смертельные. Ладно, дальше месть. Представляете, у нас должна быть месть. Что такое месть? По-другому это вина еще есть. Вина, чувство вины это плохо. Я себя, значит, вот потом нагружаю, говорю, комплекс неполноценности, неполноценная личность, вместо того, чтобы что-то делать, я сожалею, Я не помню, кто-то из великих сказал, что все, что вы когда-то делали, вы ошибались или не ошибались, вообще все, что вы делали, вас били или вы были на высоте, ничего не проходит даром, все вас двигает вперед, нет потерянного времени. Единственное потерянное время, это когда вы сожалеете о потерянном времени. Вот когда я сожалею, вот в этот момент я как раз точно стою на месте. И вот этот кусок, когда я сожалею о прошлом, какое бы оно ни было, оно очень опасное, потому что это опасное, а не то, что я там сделал. Потому что там я действовал, а здесь я зависаю. Вот это время зависания без... самое такое страшное. Итак, никакое время не напрасно, как бы там ни было. Самое опасное, и в смерть меня повергает, бессмертие мое заканчивается, когда я перестаю действовать, начинаю сожалеть. Понимаете? Ой, я не успел, ой, я вот там, наверное, с даром. Ну да, так было, и что? Ну, и что? Только вперед, только вперед. Потому что дело в чем? Дело в том, что мы все равно идем вперед. Но когда мы идем вперед и все время думаем и сожалеем, мы тогда начинаем быть пьяны. Вот тот виноват, тот виноват, и начинаем делать глупости. Вот это опасное время. Вот это потерянное время. Потерянное время. Что такое потерянное время? Если теряю, мне сокровища дали, вот это кусок вечности, время дали. Я им его транжирю. Награда – смерть. Все, что угодно делай, но не сожалей. Вот вам и бессмертие, не сожалей, ты жив. И тогда это будет урок, оно не будет потеряно, не будет урок. Итак, что такое месть? Это какая струя? Раз, два, три, четыре, пять. Пятая струя, да? Пятая струя. Месть. Вина или месть? Мне кто-то сильно не понравился, я не могу успокоиться, я должен наказать этого человека. Прощение – это результат, что я удовлетворен. Обида душу гложет и может мозг разъесть. Один рецепт поможет. Месть, месть, месть. Это веды. Хотя это стишок из кинокомедии «Треск, который лопнул». Иди, скажи и спи спокойно. Потому что настоящее прощение, если... Это не то, что ты, вот он тебе когда-то плохо сделал, теперь всю жизнь пускай ему будет плохо. Нет, чтобы он исправился, или он был наказан, получил наказание. Потому что если эта месть не состоится, ты спонсируешь негодяя. И он с этой силой, с силой твоего прощения, неправильного прощения, он еще больше ж напитался, он уже получил опыт безнаказанности, нападет на следующего. И на следующего, но вот так мы растим монстров. И вы знаете, все же возвращается. Ты кого-то там вот просто, а я прощаю. Это просто заяц простил. Приструнил, наказал и простил. Все, садись, будешь есть. Ну и приглядывай, потому что ты знаешь, что у него порода еще та. Вот, приглядывай. Значительных дел доверять нельзя. Итак, сила. Следующее. Итак, управление. Дальше. Договоренность. Три. Справедливость. Ненависть. Это свой чужой. Месть или вина. По-другому. Это уже который. Управление. Раз. Договоренность. Два. Справедливость. Три. Ненависть. Четыре. Месть. Пять. Сила. Это сила, как мне реагировать. Как мне реагировать. Это навык. Навык. Это я не думаю. Это просто раз, лев появился. О, понятно, надо куда-то бежать, на какое-то дерево запрыгнуть, чтобы меня не достали. А некоторые львы по дереву еще лазят, знаете, да? Или в клетку и смотри запереться там. Вот. Или кто-то раз, я сразу, сила. Я понимаю, что есть сила, и ну, мне не надо пробовать проверять и мериться с ним. Я уже это как-то знаю. То есть такой есть инструмент. Это не свой чужой, не надо путать. Дальше исключительность. Предпоследнее, седьмое. Исключительность. Исключительность, я понимаю, опять же, есть плохое и хорошее. Исключительность это дальше идет уже бессмертие. Последнее. Исключительность. Я понимаю, что такой, какой я, никогда не будет. От этого все клонирование сразу и исключите. Такой, какой я, никогда не будет. Вот. Исключительность. Мы недавно разговаривали с одним человеком, два человека. Вот я, еще два человека есть. Один человек говорит, я вот исключительный, потому что я попал на Швету Двипу, потому что я там вот лекцию прочитал, а значит там демоны на нас обратили внимание. Я уже недаром живу, потому что я лекцию прочитал. А внимание вот приковано вот к этому там каналу, уже хорошо, я исключительный. А второй человек говорит, да кому ты вообще нужен, там какую-то лекцию прочитал. Он говорит, не, я исключительный, потому что вот даже вот эта организация куда-то идет, и я как-то вроде при делах. И тогда я рассказал им обоим одну вещь. Я правда не помню... Там конкретное было время, конкретное было место и конкретный человек был. Этот человек был юродивый Христа ради. А знаете, юродивые Христа ради, они делают интересные всякие вещи, которые непонятны окружающим, но при этом их не осуждают, потому что понимают, что они как-то всегда правы. Опыт показывает. И вот этот юродивый идет, а там был такой дом, и там были благочестивые люди, давали всем советы, помогали там, лечили. В общем, ну, семья целая жила. Не попка ни какой-то там жил, просто семья, они были благочестивые, помогали. Ну, в общем, и все знали об их святости. И какие-то доказательства были, что у них все в порядке с этим. И он брал камни с дороги и кидал в этот дом. И кыш отсюда, черти, кыш отсюда, тут, ах вы, вот. Пыл на вас, что такое? Ну, практически единственный дом, где там точно все в порядке, и он туда чуть не матюкается. И потом пошел дальше, и там была корчма, где люди просто выпивали кто сколько может, у кого насколько было денег. И он начал кланяться этому проспиртованному заведению. И он так это делал несколько раз, люди не выдерживают и подходят и говорят, слушай, ты что делаешь вообще? Он говорит, а вы что не видите, что ли, что тут происходит? Он говорит, нет. Он говорит, посмотрите, этот вот дом, где благочестивые люди, и там на углах черти сидят, хотят в дом залезть, но не могут. А я их камнями, они меня боятся. Вот. А зачем ты ж ты этим кланяешься алкашам? Он говорит, каким алкашам? Ангелы стоят, не могут зайти и плачут. Это насчет тех, которые сами себя убивают. Ангелы стоят и плачут. Так что говорю, да, за тобой присматривают черти. Присматривают черти, гордись этим. А за теми, которые сами себя уже убивают во тьме, и в смерти частям им не интересно, они уже по их проектам живут в смерти. Чертям интересно. Вот тот дом, где люди благочестивые, они своим поведением гоняют их, как эту диаспору этих чертячую, не дают им свои проекты делать. Вот, на того. И поэтому говорю, ты прав. Хоть чуть-чуть сделай, ну хорошего. Хоть чуть-чуть, ну такого хорошего. Он как черти в интернете, как там, ругается. Это к исключительности. К исключительности. Мы исключительны. Если что-то хорошее вот сделаем, из жизненного. А если ты по тому проекту, ведь по чертячим этим проектам, ты такой, как все, средний человек толпы. И последняя неуязвимость. Когда ты хватанул бессмертие, там траху покурил, ну со мной это ничего не случится. Я хочу сказать, вот эти 8 перечисленных пунктов, каждая секта минимум 3 вот этих, потому что это мертвые вещи, минимум 3 используют для манипуляции человеком. Вот. В каждой секте, ну я не буду над этим останавливаться, вот это вот есть. Итак, разум. Давайте про разум. Как можно использовать разум? Вот там же есть то же самое, смотрите. Сейчас я вспомню. Ага. Ты творец-хозяин, купец, плут или воин? Воин. И разум мертвые, то есть которые идут к смерти, используют как поиметь этот мир. А живые, вечные, я буду говорить вечные, как творить этот мир. Как творить этот мир. И скажите 4 вещи. Творец, купец, воин и плут. Какая часть самая важная? Нет.
Воин.
Если ты не смотришь, потому что воин это сила. Что говорит этот Бхагавад-гита в самом конце? Там, где Кришна, там сила, победа, а потом только изобилие. Кто тебе даст изобиловать? Сожрут, и потом только чистота. Чистота. Сила, победа дважды. Если ты не воин, и вот поэтому я, то есть воин это защита призвания. Если нет защиты призвания, вот я вот делаю, приходят, съедают, приходят, как саранча, понимаете? Поэтому надо их гонять, этих чертей. И вот я хочу, мне попало открытое письмо гуру, это Чайтанья Чандрачарана, ну, отнеситесь. Вы знаете, всякие тролли есть, и они ругают всяких гуру. И знаете, вот Чайтанья Чандрачарана, ну, есть за ним, ну да, конечно, какие-то есть. Но знаете, вот гуру каких-то педофилов, что-то я не сразу, ни разу не видел, чтобы их ругали в интернете. Странно, да? Ругают, где там жизни немножко осталось, вот и ругают. Как вот те черти на углу здания, да? Облепили, а там, где уже все кончено, там никто их не ругает. И вот Чайтанья Чандрачарана ругают. А и вот я нашел открытое письмо гуру Чайтанья Чандрачарана, который говорит, что же делается? Почему я обратил на это внимание, мне оно попало, у меня много корреспондентов, потому что Чайтанья Чандрачарана считают, некоторые считают до сих пор последней линией обороны. Это несмотря на то, что он сказал открыто, что мой корабль снижается уже, или там ракета, что я уже это должен наблюдать, как вы там дальше, у меня уже бензин на нуле, это прямой текст. И сказал, что нас, скорее всего, закроют. Несмотря на это, некоторые, именно в ИСКОН, держались только благодаря Чайтанье Чандрачарана. Почему? Потому что он не врет, по крайней мере, не всегда врет, когда в тех местах, когда врут все. Когда там с Арчи произошла какая-то штука, он сказал, высокая личность, когда там еще с одним Махараджем все как псы сорвались, сумасшедшие, бешеные, он сказал, это возвышенная личность, то есть он имел смелость когда-то так говорить. И поэтому я ее зачитаю. Многие надеялись только на него. И знаете, ну то, что он сейчас как бы затих, хотя и вроде как гастролирует, там деньги собирает. Ну, может, запугали, понимаете, ФСБ такое дело, что не шуточное. Вот. Ну, знаете, что обидно? Что вот Бхактивиньяна Госвами Прабхупаду предал, переписал. Бхактивиньяна Госвами свой среди гомиков, вор-рецидивист, я не побоюсь сказать, потому что своровал 5 раз в особо крупных, и ему все это стукач по кличке Химик, еще что он, скрывается от преданных, от властей. И вы знаете, все равно выходят ролики с Бхактивиньяна Госвами. Ролики, которые обращаются, такие слащавые, и уже доказано, что эти ролики были сняты в другом месте, никто не знает, где-то Бхактивиньяна Госвами находится, или на Колыме, или там, я не знаю, там на каких-то там островах, или его уже закрыли, непонятно. А вот Чайтанья Чандрасекхар, он просто ездит с лекцией, почему бы ему не выступить? Вот на эту тему письмо. На эту тему письмо. Со всем уважением. Я опускаю витиеватые там, примите ваши там лотосные стопы, все слава Прабхупаде и так далее, просто по делу. Чайтанья Чандрасекхар Прабху, Хари Кришна. Наша семья в полном составе не только практикует сознание Кришны, проповедует его славу, а и создала ячейку на Махату, совершенно независимо от религиозных структур. Ваше благословение сработало. То есть люди воодушевились когда-то примером, говорят, да плевали мы на организацию, и у нас все работает до сих пор. А мы уже просто воплотили его в жизнь. И если завтра чиновники запретят или даже уничтожат систему ИСКОН, то наше общество будет с не меньшим энтузиазмом дарить просад сердцам людей. Мы дружим с такими намахатами не только на Украине, но и в России, но и по всему миру, и могу ответственно заявить, это многие тысячи людей, жаждущих истины. В нашей намахате есть традиционные кришнаиды, в ней принимают участие русские ведисты, арийцы всех мастей, анастасийцы, саентологи, йоги, атеисты, даже простые боксеры и домохозяйки. И все уважают Прабхупаду и его миссию. Гуру, ваше глубочайшее знание вед дало нам теоретическую основу в борьбе с насаждаемым невежеством. Я хочу это сказать, потому что все думают, когда вот мы объединимся, как мы им всем дадим. А я хочу сказать, не жди объединяться, один в поле воин, потому что если ты один вместе со своим делом, то и Бог с тобой, к тебе присоединятся. Вот пример. Я просто знаю эту семью, и там очень все хорошо. Очень все хорошо. Там и сила, и победа, и чистота, вот все перечисленное есть. Почему? Причем люди тратятся всю неделю, у них там каждый четверг они там кормят количество такое. Сейчас на Украине осознанно внедряются гомосексуальные отношения и прочую мерзость, добиваясь от населения принятия толерантного положения по отношению к садомии. Наших детей и внуков уже, это к Махараджу пишут, уже на государственной основе пытаются втянуть в прямой разврат и разложение личности. Наша жесткая непримиримая позиция изобличает извращенцев как в государстве, так и в религиозной системе ИСКОН. Потому что система прогнила. Я уверен, что нам с вами полностью удастся очистить нашу миссию Прабхупады от гомиков, педофилов и прочих извращенцев. Интересное письмецо. Порочащих идеи вайшнавизма и человечности. Верю, что ваше честное сердце, непримиримое ко греху, преисполненной любви к правдивости и далее будет вести нас по пути реализации сознания Кришны. Смиренные слуги истины Видхата, Ниралока, Нармада и тысячи любящих вас последователей Хари Кришна. Вот. И уже пошли отклики там. Супер, подписываемся, покажу вашим словом, сердечные послания, до наших сердец оно дошло. Это правда. Вы настоящие духовные воины, наше почтение, уважение, храни вас Бог и так далее. Я хочу сказать, что этот человек, когда, кстати, на сайте этот Видхата, можете посмотреть, у него там пару лекций есть, он говорит об одних героях вообще. И один в поле воин, это значит не просто я должен таким быть сильным. А, ну ты маленький воин, у тебя и поле маленькое, и ты на нем победишь. Просто не лезь в большое поле, чтобы ты там не растворился. Возьми свое поле и победи. Один в поле воин. Это организуются демоны, а божественные натуры, у них целый Бог с тобой. Бог с тобой будет, если дело будет твое, если ты не бездельник, если ты деловой человек, можешь так лекцию назвать. Деловой, бессмертный человек. И тогда один в поле воин, и к тебе подтянутся другие. Нет, мы ждем какого-то объединения. Не надо. Объединение произойдет само по себе. Начни делать свое дело. И вот вам пример, что один в поле воин. Мне это очень понравилось. Вообще этих примеров тысячи. Вот этот вот, который попался. Якуба Савадога. Обычный фермен. Я подчеркиваю, обычный фермен. Обычный. Не сильно здоровый. Не сильно умный, обычный фермер, который в течение уже двух десятков лет ездит по африканской пустыне и старается возродить древнюю технику земледелия, благодаря которой повышается качество почвы. Все, что у него есть в арсенале, это мотыга и вера, что все можно изменить. Как вам набор инструментов? Мотыга и вера. И что он сделал? В 80-х годах, во времена ужасной засухи, Сахель исчезла. Засуха, Сахель, название что ли? Исчезла вся зелень, количество осадков резко сократилось до 80%. И огромная территория саванны превратилась в пустыню. Жители стали покидать поселки в поисках новых мест и средств существования. А Якуба Савадога остался. Кстати, Искон превращается в пустыню. Но кто-то не уходит. И делает. И люди возвращаются и делают. Возвращаются и делают. Несмотря на вот это, плюнули на эту пустыню. И пустыня в некоторых местах Искон отступает. Также можно сказать про христиан, также можно сказать, понимаете, один в поле, вообще один человек, смотрите. Он не умел ни читать, ни писать, не имел возможности пользоваться никакими достижениями цивилизации. Он просто продолжал сажать семена по древней методике зай. Ну, дырку и туда это. Со временем фермер немного усовершенствовал методику, расширил лунки, благодаря чему влага в большом объеме и дольше задерживалась в корневой системе. Вскоре старания Якубы Савадога увенчались успехом. Ему удалось увеличить урожайность. Вместе с семенами просто стали прорастать деревья. Благодаря методике фермера подземные горизонты грунтовых вод стали подниматься. Вы знаете, интересный такой спрос рождает предложение. Оказывается, если насадить много чего, растения просят воды, и вода приходит из земли. Если нет просящих, то и воды нет. Я вот это слышу не первый раз. Представляете, божественность, как вот это. Спрос рождает предложение. Понасажай, пополивай, и земля говорит, о, есть кого покормить, и вода поднимается. Этот человек остановил пустыню. Мы говорим, эта система, против нее невозможно ничего. Остановил пустыню. Один. Один в поле воин. История про африканского фермера получила международную известность. В 2010 году про него сняли документальный фильм под названием «Человек, остановивший пустыню». Полученные из показа фильма деньги Якуба Савадога вложил в восстановление лесов в своем регионе и также программу обучения фермеров. Там стали селиться люди снова. Стали возвращаться. Итак, не жди милости от организации. Сам что-то делай. Я зачитаю то, что Видхата писал Читания Чандрачарана, чтобы от организации ничего хорошего не будет. Знание вед дало нам теоретическую основу в борьбе с насаждаемым невежеством. Как бороться с насаждающими веды? Говорят, и это. Но у нас это изымает. Сейчас на Украине осознанно внедряют гомосексуальные отношения и прочую мерзость, добиваясь населения принятия толерантного положения по отношению к содомии. Наших детей и внуков уже на государственном, то есть хотят сделать пустыню. Пустыню. Наша жесткая непримиримая позиция изобличает извращенцев как в государстве, так и в религиозной системе Искон. Система Искон – это просто цирк. Цирк. И чтобы поднять настроение, я прочитаю, что общего и в чем различие между организованной религией и цирком. В цирк все ходили когда-нибудь?
Ходили.
О, значит, вы меня поймете. Итак, что общего между цирком и организованной религией? Первое. Проводятся веселые представления. И там, и там. Второе. Что одно, то другое учреждение, как правило, обладает куполом. Заметили, да? Третье. В обоих заведениях специально обученные люди наряжаются в специальные костюмы. Четвертое. И там специально обученные люди показывают фокусы. Пятое. что там, что там, публика испытывает прилив хорошего настроения в основном. Но и там, за наши же собственные деньги нас пытаются облапошить. Ну, как же без фокусов, да? И там для разнообразия пугают. Ну, тут есть маленькое различие. Следует отметить, что в цирке специальные средства для запугивания можно увидеть. Ну, лев там что-то, да? А вот в церкви о них просто рассказывают. Просто рассказывают. А в чем различие между цирком и религией? Различие. В церковь любят ходить в основном дети, а в церковь старики. Ну или это, рано повзрослевшие дети, да. Но и туда ходят обе категории. Просто в цирк дети тянут стариков, а в церковь наоборот. Старики тянут детей. Второе. В церкви, в отличие от цирка, все сохраняют серьезные напряженные лица, невзирая на общий абсурдный характер действа. Третье. В цирке вас не накажут за несоответствие канону. Мы про отличие. Четвертое. В цирке дешевле. Купил билет, сиди, радуйся, да? А там десятину. Вот. Пятое. Если в цирке все, кроме детей дошкольного возраста, понимают, что их дурят, то в церкви взрослый человек не похожий с виду на идиота. Вот. Легко ловится. То есть это искусство, оттачиваемое тысячелетиями. Ну, еще, конечно, есть, к сожалению, надо заканчивать. Закончим. Такой духовный туризм. Не звонит человек. А что вы скажете про такую-то гору? Вот мы туда, тут что-то там по христианской тематике, там надо какую-то милость получить. Я им говорю человеку, женщине, говорю, понимаешь, есть такая пословица, когда алкоголик заходит в храм, то храм превращается в кабак. А когда святой приходит в кабак, то кабак превращается в храм. Так что не гора для святого, все горы, потому что это могущественный человек. И он диктует условия, потому что он сама жизнь, он свет, он приходит и сразу становится светло, а это тьма, вот это смерть. Смерть, свет — это бессмертие. Если я такой светлый прихожу, и там этой смерти уже нет рядом со мной, святая, освященная гора. Так что, говорю, вы зря ходите, это просто хороший бизнес. Вот. Можно, конечно, договариваться людям, получать знания, общение и все такое. Там. Просто точка сбора людей, потому что гора сама по себе что-то тебе даст, навряд ли. Навряд ли. В общем, духовный туризм нет. У нас время кончилось, я хочу закончить. Значит, самое главное, что все, что я говорил, забудьте. А самое главное, вот что. Если у тебя есть дело, то у тебя нет проблем. Почему? Потому что бессмертие только для деловых. Для остальных смерть, вот те законы, и они правильные. Все проблемы, прямо или косвенно, связаны со смертью. Мы должны знать, какие у нас не были проблемы. Все они связаны только со смертью, с жизнью не связаны. Если кто-то сомневается, что ему есть куда расти, понюхай в туалете анализы свои. Анализ на святость. Вот. Если слишком будешь зарываться, просто понюхай. Вот так пахнут твои дела. Если мне кто-то не верит, есть такие, что не пахнут. Или не так противно, что нормально как-то. Просто какой-то запах тот. А есть такое, что невозможно. Как твое пахнет? Тебе самому они нравятся, эти дела, или нет? Это не серьезно, это не смешно. Это я говорю практично. Как вы едите? Для чего вы едите? С каким настроением вы едите? Вот от этого зависит запах. Вот. И хочу зачитать то, что начал. Это может быть фантастика, но я хочу, чтобы вот это запомнили. Вот. Лейтенант медленно вынул из ящика лист бумаги, положил его на стол, взял ручку, поднял на меня глаза и сказал: цель рождения. Какая у вас цель рождения? Или вы не знаете?
Не знаю.
Тогда смерть. У каждого должна быть цель рождения. Бессмертие только для деловых. Вот ты плохо живешь, ты просто умираешь в розницу. Вот так бы было, да? Цель рождения. Заполните анкету, пожалуйста. Цель вашего рождения. Подумайте. У каждого есть цель рождения конкретная. Подобно тому, как ты въезжаешь в другую страну, тебя спрашивают: цель приезда, насколько рассчитываете? Мы сюда приехали для чего-то, что-то сделать. На этом закончим.